Глава третья. Как брат Горанфло променял осла на лошака, а лошака на лошадь. Однако похождения Горанфло приближались к концу, по крайней мере в этот день. Объехав стороной, они опять выехали на большую дорогу и остановились в соседней гостинице на расстоянии 3/4 лье от первой. Шико взял комнату, выходившую окнами на дорогу, и заказал ужин, который им вскоре и подали. Но заметно было, что Шико мало заботился о еде. Он не переставал глядеть в окно и прислушиваться к малейшему шуму. Это продолжалось до 10 часов. Но так как до тех пор никто не приезжал, то Шико отошел от окна, приказав дать двойную порцию овса и отрубей лошади и ослу, чтобы на заре они были готовы к отъезду. Услышав это приказание, Горанфло, дремавший после сытного ужина, запитого достаточным количеством доброго вина, вздохнул.
«На заре?» — спросил он.
«Вентре де биш», — отвечал Шико. «Ты, я думаю, привык вставать так рано?»
«Да, человек рожден для труда», — сказал его товарищ.
И весьма довольный этим изречением, Горанфло величественно пошел к постели, которую Шико, опасаясь какой-нибудь неосторожности с его стороны, приказал приготовить в той же комнате. На другой день едва стало расцветать, Шико встал, подошел к окну и, спрятавшись за занавеску, устремил взор на дорогу. Вдруг послышался шум, и Шико быстро отскочил от окна. Он увидел, что по дороге ехали трое всадников на мулах. Гасконец тотчас же подошел к Горанфло и начал будить его.
«Неужто мне не будет ни минуты покоя?»
— проворчал Горанфло, проспавший всю ночь как убитый.
«Живее, живее!» — сказал Шико. «Одевайтесь, пора ехать».
«А завтрак?»
«Завтрак ждет вас по дороге в Монтро».
«Что такое Монтро?»
— спросил Горанфло, весьма мало сведущий в географии.
«Монтро», — отвечал Гасконец, — «город, в котором можно позавтракать, понимаете?»
«Понимаю»,
— отвечал лаконично Горанфло.
«Так я пойду расплачиваться с хозяином», — продолжал Гасконец. «Через 5 минут вернусь, и если вы не будете готовы, так я уеду без вас».
Несмотря на строгий наказ Шико, Горанфло одевался 6 минут, и потому, когда он вышел из гостиницы, Гасконец уже отъезжал от нее. Горанфло взобрался на понюржа, и осел, подкрепленный двойной порцией овса и отрубей, пустился галопом без всякого приглашения и вскоре догнал лошадь гасконца. Шико стоял на стременах и глядел вдаль. Горанфло также приподнялся и увидел на горизонте 3 всадников, спускавшихся с холма. Почтенный брат вздохнул при мысли о том, что совсем посторонние люди имели такое влияние на его судьбу. Шико сдержал свое слово. Они позавтракали в Монтро. 2 дня прошли без особых приключений, и потому мы не станем входить в подробности путешествия 2 товарищей. Горанфло начинал привыкать к новой жизни и готов был уже повеселеть, как вдруг, к вечеру 3-го дня, он заметил, что Шико приуныл. С самого полудня он не видел и тени 3 путешественников, за которыми следовал, и потому ужинал и спал дурно. Горанфло ел и пил за 2 и принялся петь самые веселые песни, какие только знал. Шико все-таки был печален и мрачен. Едва только занималась заря, как он будил уже своего товарища. Горанфло оделся и последовал за гасконцем, который от самой гостиницы пустил лошадь свою галопом. Но все было тщетно. 3 путешественников точно сквозь землю провалились. Около полудня и лошадь, и осел едва передвигали ноги. Шико подъехал к мытной заставе, находившейся на мосту Вильнёв-Леруа, где собирали пошлину за прогон рогатого скота. «Не проезжали ли здесь сегодня?» — спросил он. 3 путешественников на мулах».
«Сегодня? Нет», — отвечал смотритель. «Вчера проезжали».
«Вчера? В котором часу?»
«В 20:00 вечера».
«Ты заметил их?»
«Едут мимо, как не заметить?»
«Что же это были за люди?»
«Кажись, один-то господин, а другие 2 лакеи».
«Они», — сказал Шико, подавая смотрителю монету. Потом продолжал, как бы размышляя про себя. «Вчера вечером 20:00. Вентре де биш, 12 часами раньше нас. Нечего делать, унывать не следует».
«Я и не унываю, господин Шико», — сказал Горанфло. «Да понюрш едва ноги волочит».
В самом деле бедный осел опустил голову и дрожал всем телом.
«Посмотрите», — продолжал Горанфло, — «в каком состоянии ваша лошадь?»
Несмотря на всю свою силу, благородный, слишком горячий конь был весь в мыле. Из ноздрей его валил теплый пар, глаза налились кровью. Шико скоро осмотрел обоих животных и согласился с мнением своего товарища.
«Брат, собиратель подаяния», — сказал Шико, — «тут надобно принять решительные меры».
«Вот уже несколько дней, как мы не выходим из решительных мер», — отвечал Горанфло, сделав печальную мину от одного предложения гасконца, хотя не знал еще, в чем оно состояло.
«Мы должны расстаться», — сказал Шико решительно.
«Ну вот», — закричал Горанфло, — «вы все твердите одно и то же. Зачем нам расставаться?»
«Вы не можете поспеть за мною».
«Вертублю», — сказал Горанфло, — «я несусь, как стрела. Сегодня я прогалопировал 5 часов сряду».
«Этого мало».
«Так поедем далее. Чем шибче мы будем ехать, тем скорее прибудем к цели, потому что, я надеюсь, у нас должна же быть какая-нибудь цель».
«Лошадь моя выбилась из сил, осел ваш измучился».
«Так как же быть?»
«Мы оставим их здесь, а на обратном пути возьмем опять с собою».
«А мы сами? Неужто вы хотите путешествовать пешком?»
«Мы поедем на лошаках».
«А где их взять?»
«Купим».
«Нечего делать», — сказал Горанфло со вздохом. «Приношу вам еще эту жертву».
«Следовательно, вы согласны?»
«Покупайте лошаков».
«Браво, брат Горанфло, из вас будет прок. Поручите хозяину гостиницы поберечь бояра и понюржа, а я пойду искать лошаков».
Горанфло добросовестно исполнил возложенное на него поручение. В продолжении 4 дней знакомства его с понюржем он оценил, не скажем, качество, но недостатки его, и заметил, что они были леность, сластолюбие и обжорство. Это наблюдение тронуло брата-собирателя, и он с сожалением расставался со своим ослом. Но Горанфло сам был не только лентяй, сластолюбец и обжора, но еще вдобавок эгоист. А потому ему приятнее было расстаться с понюржем, чем с Шико, по причине туго набитого кошелька последнего. Шико воротился с 2 лошаками, на которых они в этот день проехали 20 лье, так что к вечеру Шико с радостью увидел у кузницы 3 знакомых ему мулов.
«А!» — произнес он, вздохнув до глубины души.
«А!» — выдохнул Горанфло.
Но опытный глаз гасконца не заметил ни господина, ни слуг. На мулах не было ни уздечек, ни седел. Вокруг этих животных стояли незнакомые люди, которые тщательно рассматривали и как бы оценивали их. Один из этих людей был барышником, другой — кузнецом, а остальные 2 — францисканскими монахами. Они поворачивали мулов во все стороны, смотрели им зубы, ноги, уши, словом, приценивались к ним. Невольная дрожь быстро пробежала по всему телу Шико. «Ступай вперед», — сказал он брату Горанфло. «Подойди к францисканцам, отведи их в сторону, расспроси. Надеюсь, что вы между собой скрытничать не будете. Узнай стороной, чьи эти мулы, что за них просят и куда девались хозяева их». Горанфло, обеспокоенный беспокойством своего друга, погнал лошака прямо к толпе и воротился несколько минут спустя.
«Узнал всю подноготную», — сказал он. «Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся?»
«Марблё, мы на дороге в Лион, это я знаю без тебя».
«Прекрасно, но вы мне сказали, что желаете знать, куда девались хозяева этих животных».
«Да-да».
«Один из них, кажется, дворянин».
«Может быть».
«Этот дворянин направился в Авиньон».
«Один?»
«Как один?»
«Я спрашиваю, один ли он поехал?»
«Со слугой».
«А другой?»
«Другой отправился в Лион».
«Хм, а зачем дворянин поехал в Авиньон? Я думал, что он едет в Рим». «Впрочем», — продолжал Шико, — «я говорю с тобой о вещах, которых ты знать не можешь».
«А вот знай уже», — отвечал Горанфло. «Что? Вам удивительно?»
«Ты знаешь?»
«Знаю, что он едет в Авиньон, потому что его святейшество папа Григорий XIII прислал в этот город уполномоченного легата».
«Ага, понимаю», — сказал Шико. «А мулы?»
«Мулы их совсем выбились из сил, и они продали их барышнику, который хочет сбыть их францисканцам».
«За сколько?»
«По 15 пистолей за мула».
«А как же они сами поехали?»
На лошадях, которых здесь купили.
У кого?
У капитана Рейтера, который здесь из-за ремонта.
«Вентре де Биш!» — вскричал Шико. «Ты драгоценный человек, Горанфло!»
Горанфло приосанился.
«Теперь, — продолжал Шико, — ты должен докончить начатое».
«Что же?»
Шико соскочил с лошака и, отдав поводья Горанфло, сказал:
«Возьми лошаков и продай их францисканцам по 20 пистолей. Они должны оказать тебе предпочтение».
«Еще бы!» — сказал Горанфло. «А не то я донесу на них настоятелю».
«Прекрасно, Горанфло!»
«Однако постойте», — заметил Горанфло. «Как же мы сами?»
«На лошадях, морблю!»
«Черт возьми!» — проворчал Горанфло, почесав за ухом.
«Полно», — сказал Шико, — «ты славный ездок!»
«Куда ни шло!» — вскричал Горанфло. «Где же вы будете?»
«На городской площади».
«Так ждите же меня!»
И брат-собиратель подаяния твердыми шагами пошел к францисканцам, между тем, как Шико переулком отправился к городской площади. Там в гостинице «Смелый петух» он нашел капитана Рейтера, сидевшего за бутылкой бургундского вина. Ответы капитана на вопросы Шико вполне подтвердили слова его спутника. Потом гасконец выторговал пару лошадей у ремонтера, который тотчас же записал их околевшими в дороге. Благодаря этому счастливому обстоятельству Шико получил пару лошадей за 35 пистолей. Оставалось только купить уздечки и седла, когда Шико увидел из окна Горанфло, несшего два седла на голове и пару уздечек в руках.
«Ого!» — вскричал Шико. «Что это значит?»
«Ничего не значит», — прехладнокровно отвечал Горанфло. «Седла и уздечки с наших лошаков».
«Так ты забрал их?» — спросил Шико, засмеявшись.
— Еще бы.
— И продал лошаков?
— За 10 пистолей каждого.
— И тебе заплатили?
— Наличными.
Горанфло ударил по карману, набитому монетами всех видов и размеров.
— Вентре де Биш! — вскричал Шико. — Горанфло, ты великий человек!
— Не великий, а так себе, —
отвечал Горанфло с гордой скромностью.
— Теперь в дорогу, — сказал Шико.
«Дайте же мне сперва напиться», — сказал его спутник.
«Пей, пока я буду седлать лошадей. Только смотри, немного».
«Одну бутылочку».
«Только не больше».
Горанфло выпил две бутылки и принес остальные деньги гасконцу. Шико хотел было отдать деньги, вырученные за лошаков, своему спутнику, но рассудил, что лишь только у Горанфло появятся наличные, так с ним нельзя будет справиться. И потому он взял деньги, прежде нежели Горанфло успел заметить его нерешительность, и вскочил на коня. Товарищ его последовал его примеру с помощью капитана, человека благочестивого, который держал ногу Горанфло, за что последний благословил его, лишь только вскарабкался на лошадь.
«Добрый конь!» —
сказал Шико, заметив, как легко лошадь его пустилась галопом. Горанфло, не забывая, что вместе с Шико скакал и кошелек его, пустил свою лошадь вслед за ним. Впрочем, он уже сделал большие успехи в верховой езде. Вместо того, чтобы держаться за гриву одной, а за хвост другой рукой, он ухватился обеими руками за передок седла и так крепко, что другой опоры ему не было нужно. Под конец он даже перегонял Шико, впрочем, по весьма естественной причине. Горанфло рассчитал, что скакать галопом гораздо приятнее, нежели ехать рысью, и потому беспрестанно понукал лошадь гасконца. Усилия их увенчались успехом. На другой день вечером, невдалеке от Шалона, Шико догнал Николая Давида, переодетого лакеем, и не терял его из виду до самого Лиона, в ворота которого они въехали вечером на восьмой день по выезде из Парижа. Это было почти в то самое время, когда по другой дороге Бюсси, Сен-Люк и жена его въезжали, как мы уже говорили, в Меридорский замок.